Да, мы, значит, в нашем вебинаре запись работает, и я приветствую всех, кто с нами сегодня, и всех тех, кто будет смотреть этот вебинар. Я надеюсь, что еще много людей посмотрит его в записи. Сегодня у нас третье занятие. Мы будем делать такой учебный проект, называется он «Резюме Builder». Но это вторая часть. Первая часть сегодняшнего занятия, мы посмотрим на то домашнее задание, которое вы делали. В частности, мы посмотрим на такой тест онлайновый, который вы делали как группа. Я не знаю, кто что тут заполнял. Я просто смотрю на вас как на группу. И вот мы посмотрим основные определения. И я думаю, что мы кое-что для себя, может быть, лучше усвоим по ходу этого всего. Итак, график User Interface стандарты созданы кем? Да? Кто их создал и кто их нам дает? Первый выбор у нас Microsoft, и почему-то 48% у нас, хотя мы, в общем-то, и книжку знаем, и мы знаем, что график User Interface, то есть стандарты пользовательского интерфейса, Microsoft сделаны для операционной системы Windows. Есть то же самое делает, например, компания Apple для макинтошевских приложений. И, собственно, я удивлен, почему не 100%. То есть, как бы для Windows, да, конечно, Microsoft. Правительство Соединенных Штатов. Мы с вами знаем, что есть веб-сайт usability.gov. Это сайт министерства, ну, как бы назовем его здравоохранения, так, условно, Соединенных Штатов. И там вот есть эти самые стандарты. 68%. Я, честно говоря, тоже удивлен, а почему же не 100? Ну, мы же знаем веб-сайты, мы знаем, что есть такие стандарты, там целая книжка на 300 страниц. Теперь, то, что в индустрии происходит, да, вот мы смотрим на другие приложения, и если в этих приложениях что-то такое хорошее – раз, массовое – два, то есть пользователи ожидают этого и от нас – три, то это становится для нас как бы требованием, и мы начинаем это делать. Кроме того, мы понимаем, что индустрия движется быстрее, чем формальные требования меняются. Скажем, формальные требования могут меняться, допустим, книжка, вот то, что правительство издает раз в 3 года, например, обновляется, раз в 4 года, а тут, допустим, полгода после этого что-то произошло. Конечно, мы смотрим на индустрию, поэтому то, что происходит в индустрии, очень важно. Поэтому я говорил раньше, что для тестера очень важно быть хорошим пользователем, иметь опыт работы с другими приложениями. Политика, которая у вас в компании есть. Ну, конечно, если вам в компании говорят, что мы хотим быть как, допустим, Amazon.com, да, мы тоже книжками торгуем на интернете, вот все вопросы, если мы не знаем как, мы смотрим на Amazon и делаем как Amazon. Ну, конечно, вот у вас такая политика. Международные какие-то конвенции... Честное слово, не знаю, что были такие. То есть, наверное, если бы такие были, мы бы присмотрелись, но так это совершенно от балды здесь присутствует. А Стэнфордский университет. Ну, кто-то даже почему-то вот на Стэнфорд, наверное, потому что это в Силиконовой долине, может быть, так и уважают очень. Но, в общем, Стэнфордский университет совершенно никакого отношения к этому, конечно, не имеет. Ну и слава богу. Нам меньше изучать. Теперь, что такое регрешн-тестирование, да, регрешн-тестинг? Я, когда составляю эти тесты, поскольку я заранее знаю из опыта, в каких направлениях люди делают ошибки, я все эти ошибки включаю в ответы. То есть, как бы, все это построено для того, чтобы вы, ну, как бы, не ответили правильно. Поэтому все нехорошие возможности вам даются. Поэтому я очень радуюсь, когда люди хорошо отвечают, думаю, вот смотри, молодцы какие. Значит, первое, проверить, что ошибка была починена. И это не регрешн-тестинг. Хотя надо сказать, что провокационный характер этого вопроса, он исходит из того, что в книжке Кеннера, там они говорят так, что есть два разных варианта, как мы можем понимать регрешн-тестинг, и вот это один из них. Мы как бы своих студентов учим, что не надо вот этого совершенно, это отдельный термин для этого есть, не надо. Теперь, ну здесь никто и не купился, молодцы. Значит, вот тут у нас проблема. 44% участников говорят, что регрешн-тестирование – это такое тестирование, когда мы проверяем, не сломалось ли что-то в приложении после того, как починили баги. Это неправда. Это сужение понятия. Значит, правильный ответ через один, вот этот. Кстати, он не такой популярный совсем, только треть из вас сказали, что вот это хорошее определение регрешн-тестирования. Неважно, ради чего менялся код. Вот всякий раз, когда код меняется, есть вероятность того, что сломается что-то из того, что работало. Поэтому вот не в причине дела, а в факте того, что код менялся. Код меняется по самым разным причинам. Ну, конечно, и баги, ошибки чинят, но и продолжают разработку. Поэтому вот это правильное определение. А вот то, которое тут самым популярным оказалось, это наиболее типичное из неправильных. Вы как бы сузили здесь класс, область применения регрешн-тестирования. Ну, что у нас еще? Тут вот 14%, почти 15% говорят, что вот это убедиться, что ошибки, которые были починены в прошлых релизах, не вернулись назад. Есть такие ошибки, которые систематически возвращаются. Вот сегодня починили, прошел там месяц, смотришь обратно, эта же самая ошибка на том же месте и стоит. Это совершенно отдельный класс задач, и есть продукты программные, где это характерно. Вот я, например, помню, у нас ребята, выпускники, участвовали в тестировании электронных таблиц. Вот мы все знаем Excel, да, а есть еще один конкурирующий продукт был от Borland. И много лет назад, вот они его тестировали, и там вот была такая проблема, починили ошибку, она через какое-то время возвращается. Но это не связано с регрешн-тестированием. И последний ответ, он такой как бы совсем с потолка. Значит, это повторное тестирование починенных ошибок, выполняя шаги, так сказать, в описании этого бага. Нет, нет, конечно, это не связано с багами. Значит, спрашивают так, что вы предпочитаете, white box или black box тестирование, черного ящика или там прозрачного ящика? То есть, смысл в чем? Значит, black box – это когда мы с кодом дела не имеем, с пользовательской, так сказать, позиции тестируем, и white box – это когда мы тестируем со стороны кода. Это вопрос такой больше к интервью относится, и это вопрос, который очень сильно влияет на успешность получения работы. Если вы хотите делать то, чего у людей нету, то ваши шансы резко снижаются. Если вы говорите, я хочу делать, например, там черный ящик, а как, ну, как бы и резюме у вас такое, и вроде никаких оснований у вас ничего делать другого нет, а вы говорите, а я хочу белый. Вот у меня был один майор, такой советский, он правильный мужчина был такой, то есть, вот знаете, военные люди, они, как бы сказать, они знают, что правильно, и они, в общем, стараются делать все правильно. Он знал, что в программировании как бы больше, как это сказать, ну, понтов, да, вот можно, так это правильнее, вот правильно знать программирование, и он, мало того, он не просто знал, а он, как, будучи человеком правильным, он еще классы брал тут в City College в местном, он жил в Сакраменто, и он попал на интервью, ему вот тоже ему там вопрос. Ему говорят, хотите делать черный ящик или белый? И там была большая очень компания, и там было все, что угодно. Там был отдел, где можно было вот этим заниматься, отдел, где можно было там документацию писать. Но он не мог документацию, он только приехал, у него язык был не очень хороший. То есть, скажем так, совсем не очень хороший. И ему говорят, вот как ты, мол... И он, значит, как человек военный, и он так как бы грутер это раскатал, это для под медаль подставил, и говорит, вот white box хочу делать. Ему говорят, так ты, может быть, C там знаешь? И он говорит, да, говорит, конечно, знаю. Говорит он, я беру классы в City College. И это значит две вещи. Первая вещь, он C не знает. Вторая вещь, он даже не догадывается, что он C не знает. Это уже совсем плохо. И он не получил эту позицию, и им потом открыточка пришла, здесь так вежливо пишут, что спасибо вам. Но вот как бы вы не соответствуете. И он говорит, как же так, они меня не взяли, а я, что же, я не могу этот черный ящик там тестировать? Я говорю, ну ты же отказался. У него глаза вылезли из орбит. Он говорит, я отказался. Я говорю, ну конечно, но ты же сказал, что ты хочешь делать white box. Он говорит, да разве ж я отказался? Я говорю, конечно. То есть мы, когда идем на интервью, мы стараемся как бы все двери открытыми оставлять. Но есть такие вопросы, где ты вот выбор сделал, и все, одна дверь закрыта, и ты теперь осталась только вторая. Теперь смотрим, какие у нас тут варианты ответов. Значит, вот есть ответ. Тестирование черного ящика, вот меня этому учили. Понимаете, какая штука? Это какой-то грустный ответ-то. То есть я бы, конечно, с удовольствием бы делал что-то более приличное, но вот как-то вот не научили меня, и бедный я несчастный. В этом есть какой-то негатив. То есть, слава богу, вы уже не говорите, что я буду делать white box, хотя я даже не знаю, что это. Но все-таки, если уже вы делаете black box, так вы уже делаете это с удовольствием, а не то, что вот, как сказать, по нужде, можно сказать. Теперь автоматическое black box тестирование. Ну, вопрос-то ведь не так стоял. Вопрос стоял, все-таки ты хочешь делать black box или white box. Автоматическое, я бы сказал, что это не совсем ответ такой по делу. Кроме того, опасность в том, что, может быть, вот у конкретно этих людей нет автоматического, а есть ручное. Поэтому, если вы скажете, я хочу делать автоматическое, вы как бы выпадаете за рамки того, что вам могут предложить. White box. Я люблю использовать языки программирования. Ну, что же, если у вас в резюме есть языки программирования, если вы не боитесь тут же начать отвечать на вопросы по языкам программирования, если особенно у вас когда-то был опыт программирования, может быть, там 5-10 лет назад, там неважно, может быть, в другой стране и так далее, замечательно. Если вы знаете, что у них есть позиции на whitebox, если у них позиций таких нет, лучше не надо. То есть для того, чтобы сказать whitebox, надо знать, что есть такой выбор. Если выбора нет, не лезьте. White box, там денег больше. Ну, слава богу, вот мы знаем уже, что про деньги лучше не говорить, хотя мы все знаем, что деньги есть, но мы помалкиваем. Поэтому здесь у нас никто особо и не поддался. Black box, там вроде попроще. Ну, black box это хорошо, если вы black box, но то, что попроще, тоже нехорошо, это какой-то негатив. А вот последний ответ, он такой позитивный. Мы говорим black box, и, собственно, у вас резюме на black box. Но если вдруг была бы возможность такая, то я бы не отказался, потому что я такой человек, который, в общем-то, всегда ищет какие-то opportunities и не боится и не отказывается. Вот. Поэтому это единственный ответ, который как бы обе двери держит более-менее открытыми. Но если вы никогда не знали, что... Ну, то есть, может, вы знали, что есть языки программирования, но не больше того. Ну, не лезьте. Ну, не надо этого. Зачем? Просто есть люди, которые могли бы, или так как-то им кажется, что могли бы, но, во всяком случае, у них основания есть. Если оснований никаких нет, то не надо ставить себя в дурацкое положение. Есть еще такая, знаете, очень нехорошая, вот по американским меркам, я бы сказал, ситуация, когда вы идете куда-то, и вам вопросы начинают задавать, и вы говорите, а вот это знаешь, а это знаешь, и они так, знаете, люди, вот тут камера на меня наезжает, вот Никита, и он с таким лицом, знаете, несчастный, он говорит, но я могу выучить. И такой несчастный, бедный. Ну, вот, то есть, как бы, я, конечно, не знаю, я очень извиняюсь, вот не знаю, бедный, я несчастный, вот могу выучить. Вот, поэтому не нужно вот этого. Каждый человек может выучить. Ну, почему? Тут еще момент. Вы, конечно, можете выучить и можете сказать, что можете выучить. Очень важно не то, что вы сказали при этом, то, как вы это сказали. Вы можете сказать, я выучу, и в этом ничего нет. Но если вы при этом чувствуете себя бедным, несчастным, знаете, это у вас на лице, вот тогда совсем плохо. Теперь мы немножко проскочим и пойдем на те вопросы, которые нам легче, так вот, коллективным голосованием. Потом вернемся. Значит, типичные проблемы в требованиях. Requirements, да? У нас на самом деле был текст такой по Software Development Life Cycle, и там было написано, что вот они, incomplete, ambiguous и contradictory requirements. Incomplete – это неполные, незавершенные. Ambiguous – это такие как бы двусмысленные, их можно так понять, а можно так понять. И контрадикторы – это противоречивые требования. Так вот, пишут, что значит, incomplete, ambiguous и contradictory requirements, их различают опытные тестеры, и это позволяет снизить как бы количество ошибок в последующем при разработке софтвера. Я вам раньше не говорил, но вот несколько лет назад я был на семинаре в компании Borland, и у них там есть некоторая система, которую они продвигают, и там была названа цифра такая. Там сказали, что 82% переделок в коде, 82% происходит по причине изменений в требованиях. То есть, понимаете, как, насколько важно, чтобы требования сразу были хорошими. Вот если мы, как тестеры, как опытные люди, которые понимают бизнес-требования, которые понимают технические требования, мы на ранней стадии участвовали в разработке софтвера на ранних стадиях жизненного цикла, и мы увидели требования проблемные, что-то было незавершенным, что-то было двусмысленным, что-то было противоречивым, и вот эти требования устранили, 82% переделок кода, готового кода, происходит вот по этой причине. То есть какой серьезный вклад мы можем внести. Так вот, еще раз, incomplete, ambiguous, contradictory. Вот мы идем сюда, и вот они у нас есть. Значит, какие типичные проблемы в софтвере? И я хочу сказать, что вы справились очень здорово. Значит, мы пишем ambiguity, да, то есть такая двусмысленность, 70% incompleteness, да, то есть незавершенность, как бы неполнота. 84, и contradictory requirements, то есть такие противоречивые, 61%. Все остальные тоже там потихонечку присутствуют, но, как бы сказать, по мелочи. Я считаю, что мы очень здорово справились с этим вопросом, как группа. Теперь, что мы смотрим? Ага, значит, какой тестер лучше? Тот, который больше баг-репортов написал, больше ошибок, так сказать, да, нашел. Тот... За кем починили больше ошибок? Вот, допустим, я написал 200 ошибок, а вы написали 100. Но из моих 200 починили 20, а из ваших 100 починили 80. Вот кто из нас лучший тестер? Я, который написал 200. И идея в том, что тот, кто, чьи вот эти репорты привели к починке большего количества ошибок, потому что только починенная ошибка влияет на конечный результат, на качество программного продукта, поэтому, ну, конечно, это, в общем-то, очевидно, что тот тестер, после которого починили больше ошибок, лучший тестер. Тут есть провокационный, ну, видите как, говорит, менеджер лучше всех знает, что делать. И у нас 11% говорит, менеджер, вот как. Ну, ребята, менеджер, в принципе, не знает так хорошо то, что делаете вы. У него, слава богу, есть свои обязанности. И он, в общем, справляется. Я вам такой пример расскажу. У меня был выпускник один, он пошел на работу в банк, большой банк. И, ну вот, приходит, я ему говорю, как там, где работаешь? Ну, вот такой-то банк. Я говорю, о, здорово, я там менеджера знаю. Там женщина, она 10 лет назад закончила. Он говорит, да, говорит, как раз она мой менеджер. Я говорю, ну и как она? Так, с гордостью, я знаю, что она классная. Вот. И он говорит, да иди, никудышный совершенно менеджер, говорит, ну просто никакая. Я говорю, а что так? Он говорит, ну вот так, вот сейчас спросишь, и она говорит, секундочку, и кого-то приводит, кто знает ответ, сама ничего ответить не может. И я хочу сказать, что, во-первых, то, что человек знает, у кого есть ответ, это большое дело, это вы должны давно работать в компании, это, знаете... Кроме того, я хочу сказать, самое поразительное в этом во всем, это то, что человек, к которому она пришла, не говорит ей, я занят, почему я, там, знаете, приходите после обеда. Нет, он встает, отправляется и вам начинает рассказывать. Это совершенно невероятный менеджер, просто чудо. То есть проще с вами поговорить, чем с ней дело иметь. Это, вот. Так что у менеджера есть чем заниматься, ребята, честное слово. Теперь. Что такое ad-hoc тестинг? Мы с вами разбирались на эту тему. То есть ad-hoc – это подмножество того, что мы называем exploratory тестинг. Я, честно говоря, не знаю, как там... Есть наверняка термин по-русски, но я как бы и не хочу там туда лезть. Вот exploratory тестинг и ad-hoc тестинг. Значит, ad-hoc – это такое тестирование, когда три вида деятельности совершаются практически одновременно, между ними нет такого зазора временного, да, то есть, значит, мы, с одной стороны, мы соображаем, что мы хотим сделать, с другой стороны, мы делаем это, и с третьей стороны, мы учимся на том, что произошло. То есть, мы пытаемся лучше понять этот программный продукт. Так вот, первый ответ почему-то очень популярный. Monkey testing – это случайное использование софтвера. Это не так. Это не так. То есть, конечно, можно так сказать, это лучше, чем сказать что-нибудь совсем уже отдаленное. Но у нас с вами есть лучший ответ. Значит, вот смотрите, у нас есть второй ответ. Одновременное планирование и выполнение теста. Правда? Это правда. Там одновременно и планируется, и выполняется. Одновременно мы выполняем и учимся. Правда. Это упрощенная форма Exploratory testing – это тоже правда. И это экстремальная форма стресс-тестинга? Нет, конечно. И поверхностное тестирование, есть такой вид тестирования, user acceptance? Ну, нет, нет, конечно, это никакого отношения не имеет. Вот, поэтому, значит, что я хочу сказать. Мне не нравится ответ monkey testing. И, кстати, вот в вашей книге, точнее, один из авторов этой книги, вот книга Кеннера, там их три автора, один из них, он объясняет, почему это не monkey testing, есть большая статья, очень известная, она обсуждалась широко. Это не monkey testing. Вот слово monkey testing, оно часто используется теми, кто не очень знает. Но в общем-то, это не хорошо. У нас с вами есть лучший ответ. Вы помните, что всякий ответ попадает либо в зону минус, либо в зону плюс, либо в зону ноль. Зона ноль вы как все, зона минус вы хуже, чем большинство, и зона плюс – это зона, где вы лучше, где вы получаете работу, где вы опережаете всех остальных. Так вот, мы в состоянии с вами дать ответ на плюс. А monkey testing, ну, может быть такой как бы на ноль, да, то есть все так скажут. И это не очень точно. Теперь мы смотрим на, сколько тут у нас их, 4 вопроса, даже, да, которые предполагали устный ответ. Итак, вопрос, что такое качество? Ну, давайте посмотрим, что вы говорите нам на это. Качество – понятие философское. Ну, что же, так сказать, давайте, я не против. Так, если рассматривать качество программного обеспечения, вообще вопрос не был о качестве программного обеспечения, это другой вопрос. Это другой вопрос. Когда мы говорили про качество, мы говорили на самом деле, что вот то, что называется customer satisfaction, да, вот то, что пользователь, потребитель удовлетворен тем, что он получил. Вот я бы все-таки к тому, что это понятие философское, я бы сказал, что это понятие неоднозначное, и оно зависит от того потребителя, потому что разные группы потребителей, они там счастливы от разных вещей. Вот я бы так качество вот через это провел. Субъективное понятие, очень хорошо. Каждый потребитель будет по-своему определять понятие качества. Изумительно. То есть, получается, что это удовлетворение потребителя. Да, больше удовлетворенных потребителей. Хорошо. Качество – это хороший продукт. Знаете, у меня мальчишка один работал, американский, он в горах жил раньше. Ну, тут город невысокий, но так, на свежем воздухе. Так, лет 19 ему было. И он, ну, поскольку я менеджером был, то я молодежь воспитывал по должности, я ему говорю, вот пойдешь домой, а завтра придешь и скажешь мне, что такое качество. И он, значит, вернулся, но, видно, так не нашел. Ответа хорошего я к нему снова пристал и говорю, ну. И он так с вызовом на меня так посмотрел, говорит, сделано в Америке. Говорит, вот что в Америке, то и качество. Ну, это вот примерно такой же ответ. Качество – это хороший продукт. Значит, качество – это субъективная материя. Да? Это когда люди довольны, но с точки зрения профессиональной, да? Потому что есть две точки зрения, есть потребительская, а есть профессиональная. С точки зрения профессиональной, это разница между тем, как вещь должна была быть сделана, и как она реально была сделана. Потому что реально она может быть немножко хуже того, чем должна была бы быть. В различных обстоятельствах понятие качества принимает разное значение. Это сугубо индивидуальное понятие, критерии могут отличаться. Субъективный вопрос. Зависит от того, кого мы спрашиваем, конечно. Как тестер, я думаю, что вот это как наш продукт с требованиями соотносится. Для кастомера это качество, сказать, насколько он доволен. Это вот хороший ответ на пятерку, на плюс, на то, чтобы быть лучше остальных. Это ответ, которым мы две позиции объединяем. Мы говорим качество. Это характеристика, которая в нашем случае, мы можем на нее посмотреть с двух сторон. С точки зрения потребительской, это когда потребитель доволен, он потратил деньги, и он доволен тем, что он получил за эти деньги. И наша профессиональная, поскольку мы на это смотрим профессионально, для нас мы не можем удовлетвориться просто потребителем. Это вот люди, которые там продажами занимаются, маркетингом, вот они могут. Мы не можем, мы все-таки работаем с требованиями, и мы проверяем на соответствие требованиям. И я бы, наверное, уже пошел бы дальше. Так, теперь, возвращаясь к тому вопросу, я бы сказал, что я не очень доволен вот как бы массовостью правильных ответов. То есть вы ничего плохого не сказали, но вы как бы не полностью осветили хорошесть, так сказать, того, что можно было сказать. Теперь, программисты тестируют код. Это правда. Программисты делают вот то, что называется positive testing. Да? То есть они должны убедиться, что если пользователь правильно обращается с софтвером, вот как задумано, как пользователь должен обращаться, то софтвер сделает то, что должен сделать. И программист не может сказать, у меня работа выполнена, без того, чтобы это протестировать. Ну уж своими методами, как может он, но он делает эту работу. Теперь, значит, а тестер это зачем? Вот же вопрос. Значит, вот мы пишем, разработчик, не мы пишем, один из нас пишет, разработчик тестирует собственный код, он не может тестировать продукт в целом, это правда. Это правда, потому что есть, как бы, если у нас есть 10 человек, и каждый пишет свой кусочек, то остается вопрос, как эти кусочки друг с другом потом будут дружить, и как будет весь продукт вместе работать, это правда, это один из аспектов, очень важно. Его тестирование субъективно, ну наше тоже, в общем. Мы все субъекты, правильно? Мы все субъективно. Так, тестирование кода не отражает работоспособность продукта, так как код может быть всего лишь модулем, частью. Тестирование кода не покажет, насколько продукт соответствует техническому заданию. Это все очень правильные вещи. Это все очень правильные вещи. Ну, давайте мы пока будем дальше идти. Тестировщики могут не только тестировать код, но и писать тест-кейсы, тест-планы, могут тестировать программное обеспечение различными методами. Вот тут написано negative testing. Конечно, ребята, программист не может делать основательно негатив тестинг. Он может там пару хохмочек посмотреть, но он не может фундаментально делать негатив тестинг. А негатив тестинг, то есть, что если пользователь что-то не так делает, как должен был бы делать, да там в 10 раз больше объем этого тестирования. Программист просто не может, а даже если бы компания заставила программиста это делать, так, во-первых, программистов не хватает, просто программировать не хватает, тут еще тестировать, но это же и дорого тоже. Теперь, black box тестинг программисты делают. Как же? Обязательно делают. То, что связано с интерфейсом, когда они программируют, они обязательно запускают и смотрят. Есть еще виды тестирования, которые программисты делать не будут, мы посмотрим. Конечно, тест-документация – это важно, потому что тест-документация позволяет создать систему, и эта система уже влияет на качество кода. Ну, конечно, да, это тоже важно, это здорово, мне... В общем, очень нравится эта позиция. Тестеры тестируют коды и конечный продукт разработчиков. Ну, это же не вопрос, что они тестируют. Вопрос в том, если программисты сами тестируют, так чего ж тогда тестеры? Свежий, незамыленный взгляд на ПО, на программное обеспечение. К сожалению, у тестера взгляд не менее замыленный, чем у программиста. Это может он первые там 2-3 часа, знаете. А так дальше-то поехал, уже ничего не там... Такой же точно замыленный. Тестер по роду своей деятельности должен знать все нюансы, спецификации, требования. Программист, я вас уверяю, еще лучше знает. Увеличивает скорость разработки. Developers test their code from the... Так, тестировщики нужны для тестирования методом черного ящика. Не совсем так. Окей, задачи, поставленные перед программистом и тестировщиком, различны. Программисты самостоятельно исправляют до 99% своих текущих ошибок, но по ряду причин, зависящих и независящих от человеческого фактора, часть ошибок остается. А тогда уже тестеры, значит. Ага. Кроме того, у тестировщика совершенно другой подход к поиску ошибок. Он может обнаружить те ошибки, о которых программист даже не подозревает. Ну, это такой ответ... как бы сказать, натуральный такой, да, то есть не из книжки ответ, то есть это не ответ человека, который, допустим, изучал вопрос, и вот на основе этого изучения что-то. Так. Я пытаюсь найти что-нибудь новенькое. Ну, хорошо, давайте мы вот что скажем. Значит, есть виды тестирования, которые программист делать не будет. Один такой вид тестирования мы уже идентифицировали, это negative testing, да? Отрицательное тестирование, когда смотрят, что будет, если пользователь не делает то, что мы хотели бы, чтобы он делал. И это очень большой объем тестирования. Чудовищно большой объем тестирования приходится на regression testing. Вот представьте себе, что есть какая-то функциональность. Эту функциональность завершили. Мы ее протестировали, может быть, не с первого раза, это все итерациями, но в какой-то момент мы протестировали, все сделано. А завтра изменили код, послезавтра опять изменили код, там 3-4 раза в неделю меняли код. Каждое изменение кода может привести к поломке. Таким образом, кто делает регрессион тестинг-то? И представьте себе, сколько раз нужно сделать регрешн-тестинг, если один раз, так сказать, имплементация прошла успешно, да, внедрение, то дальше-то что? А дальше надо 100 раз было делать регрешн. Кто делать-то будет? Поэтому это просто невозможно, чтобы девелоперы делали это все просто потому, что работа тестера намного дешевле. И кроме того, девелоперов, программистов, их не хватает чудовищно. Это страшно дефицитный человек, его найти невозможно. По всему миру вот там нанимают. И в общем, и не то, чтобы у них что-то здорово получалось в связи с этим. Теперь, что такое тестирование серого ящика, grey box? Мы с вами в классе не обсуждали на нашем занятии, но давайте я вам сначала скажу пару слов, а потом мы почитаем, что вы пишете, а потом я еще проиллюстрирую. Значит, это сленговый термин, он так в литературе не особо как-то так его употребляют, но употребляют. Немножко сленг. Это не краска, знаете, которую там взял в стакан и замешал. Там черную замешал с белой и получил серую. Поэтому вот некоторые там говорят, что grey box testing – это смесь, комбинация. White box и black box. И в англоязычных источниках очень много это пишут. Это абсолютная чушь. То есть настолько глубокое непонимание вообще сути, что диву даешься. Значит, комбинация white box со всем чем угодно – это white box. Потому что white box тестирование – это когда мы работаем на уровне кода. Если мы кроме кода еще с чем-то работаем, то мы все равно работаем на уровне кода. Ну и еще с чем-то. Поэтому, значит, grey box – это ни в коей мере не white. Grey box – это серый ящик, это расширение. Это расширение черного ящика, расширение black box testing. В какую сторону расширение? Конечно, в сторону, вот, может быть, там кода, но мы до кода не дошли. Мы не стали белым ящиком, мы серый ящик. Мы расширились в сторону архитектуры нашего проекта и в сторону структуры, может быть, данных, вот такого плана. Я покажу пример сегодня. Есть книжка по тестированию веб-приложений, и она начинается со слов в предисловии, она начинается с фразы, что основная масса тестирования веб-приложений – это тестирование серого ящика, потому что мы не работаем, может быть, с кодом, но мы выходим за рамки браузера, мы смотрим, что там за браузером. Потому что если мы остались в браузере, то мы делаем черный ящик. Но если мы ушли за браузер немножко, то мы уже тогда находимся в сером, при том, что мы до кода не дошли. Давайте мы посмотрим, что вы пишете, а потом я покажу несколько примеров. У меня даже картинка тут есть. Я заготовил для вас, зная, что это будет интересный вопрос. Итак. Тестирование с использованием комбинации black box и white box. Grey box тестирование не является white box, потому что тестер, хотя и знает внутреннюю работу при тесте, но использует это в тестировании достаточно ограниченно. Вы знаете что, если он знает и использует, то это white box. Это ведь не важно, вы ограниченно используетесь кодом или не ограниченно, но вы им пользуетесь, это уровень, на котором вы это делаете. Это такое, я бы сказал, что это отсебятина, это не из книжки. Это вот человек прочитал что-то, переосмыслил, и как-то вот он так это понял. Значит, здесь есть несколько очень правильных вещей, но оно как бы не доведено. Вот там внутренняя работа. Вот внутренняя работа, только не код. Не то, что на языке программирования сделано, а еще кое-что. Вот внутренняя работа – это очень хорошие слова. Теперь, тестирование, при котором тестировщик имеет доступ к коду, но на этапе теста код ему не нужен. Неправильно. Неправильно. Доступ к коду не имеет никакого отношения к grey box. При тестировании серого ящика разработчик теста имеет доступ к исходному коду. Не имеет. Grey box тестирование проводится при доступе к коду? Нет. Смесь white и black box. Я сказал, что это не смесь. Тестер знает структуру. Вот это правильно, пожалуйста. Тестер знает структуры программы. Это не значит, что он код знает. Он знает там, какие модули присутствуют, компоненты, доступа к коду или нет при этом. Структура очень правильно. Но тестирует с позиции пользователя не обязательно. Так, техника, включающая оба вида тестирования. Нет. Стратегия обнаружения ошибок, основанная на ограниченном знании. Ну, вот это очень хорошо. Основанная на ограниченном знании внутренней структуры программы, взаимодействия между компонентами системы. Это изумительное определение. Следующая фраза неправильная. Тестер имеет доступ к программному коду. Вот это уже лишнее. Это абсолютно не принадлежит к определению. Но вот эта часть, которую я выделил, это изумительно. Очень тонко и прямо вот в точку. На самом деле, если вы подумаете, вот то, что я выделил, противоречит тому, что написано в последнем предложении. Вот если я имею ограниченное знание внутренней структуры программы, при чем тут код? Ну зачем мне код? Ну честно, вот какое же отношение структура внутренняя, а тем более ограниченное знание, имеет к коду? Если уж я к коду имею отношение, я вообще все знаю. Я могу их не пользоваться, но... Ну тоже вот написано, что у человека есть знание кода или логики. Большая разница. Вот кода – это white box, а логики – это уже grey box. Вот разница. Так. Имеем знания об устройстве и принципах работы ящика, на основе которых строим эффективную проверку его работы. Ну, я бы сказал, что это не конкретное. То есть оно как бы не то, чтобы неправильное, но я к нему должен еще 5 вопросов задать, чтобы понять, человек понимает как бы тонко или не очень тонко. Тестер имеет доступ к коду? Нет. Метод серого ящика. Ребята, программист имеет доступ к коду. Но иногда, не всегда, при выполнении теста ему не нужен этот код. Вот он, программист, запустил свой код и смотрит, работает, не работает. Так он что при этом, серый ящик, что ли, кто он при этом? Нет. Внутренних структур данных, очень хорошо. Метод серого ящика предполагает знание тестером внутренних структур данных и алгоритмов для целей разработки процесса тестирования. Изумительно. Очень-очень здорово. В то же время тестирование проводится методом черного ящика на уровне пользователя. Я сказал в самом начале, что это расширение черного ящика, да? Это может быть методами черного ящика, а может быть есть инструмент. Вот для тестирования серого ящика мы иногда пользуемся инструментом, который позволяет залезть куда-то вот в глубину, может быть не в код, но, допустим, там в лог-файлы, в databases, там посмотреть, что там делается с рекордами и так далее. Ну, я думаю, что давайте мы сделаем вот что. Я заготовил вот такую картинку для вас. Здесь показана вот структура как бы веб-приложения. Что происходит? Вот у нас есть такое зелененькое, видите, написано client-сайт, вот здесь желтая этикеточка, здесь написано server-сайт. И оно такое вот у меня на экране, оно такое, даже не знаю, как назвать, рыжеватое. Так вот, смотрите, вот у нас есть на клиент-сайт, у нас есть компьютер, вот он, клиент. Вот вы сидите сейчас за компьютером. У вас есть операционная система, ну, например, Windows, там, семерочка. Там у вас в ней браузер живет, а в этом браузере живет какой-то программный продукт. Замечательно. Теперь. Если вы работаете с этим программным продуктом, то вы работаете на уровне black box testing, черный ящик. Допустим, вы хотите купить книжку. Вот вы пришли на amazon.com и хотите купить книжку. Значит, когда вы набрали у себя в браузере, набрали там amazon.com, ударили по клавише Enter, и открывается homepage этого Amazon. Что в этот момент произошло? Значит, вы послали запрос, вот пошла стрелочка, вот видите такая, да? Значит, вы послали туда запрос на веб-сервер. И есть такой протокол, называется HTTP протокол. Вот в этом протоколе пошел request. Что такое веб-сервер? Ну, мы можем, я не хочу сказать, что это очень точно, но вот можете представить себе компьютер. Стоит компьютер, и на нем файлы лежат. И вот эти файлы... Значит, они подгрузились на вашу систему, и вы видите эту самую homepage. Там какие-то картинки, какие-то ну, интерфейсе, там, вот есть группа файлов, которые необходимы, чтобы вы могли что-то увидеть. Вот они подгрузились. Веб-сервер не делает интеллектуальной работы, он не делает вычислений, там, каких-то преобразований, просто отдает файлы тупо. Дальше есть вот чуть правее, вот такой, даже не знаю, как сказать, цвета хаки на моем экране. Значит, там есть другой компьютер, допустим, который называется Application Server. Значит, на этом сервере работает программа, которая выполняет логику какую-то. Отдельно пишется, да, программа. И вот вы зашли на Amazon и набрали там, напечатали для поиска, напечатали тестинг, компьютер софтвер, и нажали кнопочку Search. Что произошло? Application, вот здесь, сделала из того, что вы напечатали, сделала SQL statement, да, поисковый запрос, и этот поисковый запрос отправился на database сервер, вот сюда вниз. Там стоит база данных со всеми книжками, которыми торгует Amazon.com, и вот по этому запросу, значит, произведен поиск, результаты поиска возвращаются на application server, каким-то образом все это преобразуется, и ему придается некий, так сказать, формат, в котором вам удобно это видеть. И все это отправляется обратно, вот, значит, и вы это увидите у себя в браузере. Значит, смотрите, что произошло. Мы теперь с вами не просто кнопку нажали, или там вбили в окошечко «Testing Computer Software» и нажали кнопку «Search». Мы теперь немножко понимаем, что дальше там произошло. Да? То есть, значит, пошел HTTP-реквест, значит, там на веб-сервер, там тот потом обратно ему там HTTP-респонс, какой-то обмен произошел, потом все отправили, значит, да, что-то на application сервер, тот поговорил с базой данных, они как-то обменялись, все это пошло обратно. Значит, вот мы теперь знаем кое-что о структуре, об архитектуре. Я вам еще такую вещь скажу. Каждый сервер ведет лог, да, то есть там записываются какие-то события, которые произошли. Поэтому я, например, как тестер могу, ну и не только могу, а есть тестеры, которые это делают, значит, я могу пойти и покопаться в этих логах. Обычно в логах копаются с помощью, например, написания скриптов на таких языках, как, например, Shell или Perl. Очень много серверов работают на Unix. В силу разных причин я сейчас не хочу в эту сторону идти, поэтому тестер, который знает немножко Unix, тестер, который может подойти, значит, там, пройтись по файловой системе и написать, там, я не знаю, и запустить несколько строчек на Perl или на Shell, ну, я бы сказал так, что в Силиконовой долине такой тестер, он может послать свое резюме в три раза больше организаций, чем человек, который не знает, вот, например, совсем Unix и ничего, вот такой ерунды сделать не может. Там ничего такого нет, это можете недельку посидеть, позаниматься, и будете это прекрасно делать. Так вот, это уже грейбокс. Когда вы начинаете копаться в лог-файлах и смотреть, нет ли там сообщений о таких-то или таких-то событиях, которые вас могут интересовать. Есть инструмент, он называется Fiddler. Я даже, давайте я вам запущу, может быть, Notepad и напишу в нем слово Fiddler. Вот, это такой бесплатный тул. Если вы пойдете на Google и его поищите, да, вы поставите его себе на компьютер, и вы увидите, что он делает. Значит, Fiddler прерывает ваши HTTP реквесты и responses, вот эти, которые обмен происходит между браузером и веб-сервером, он открывает это все в окошечке. Вы можете, если вы понимаете HTTP протокол, вы можете туда зайти и изменить этот реквест и послать на сервер не то, что вот ваше приложение сгенерило, а некую видоизмененную вещь. В принципе, хакеры вот так работают тоже, в частности, например. Да, то есть они могут сделать то, чего просто нормальный пользователь не может. Таким образом, как тестер, если вы как тестер пользуетесь инструментами, какими? А вот, например, фидлером. Это позволяет вам увидеть что-то за браузером, влезть куда-то в структуру вот этой картинки и посмотреть, что происходит. Точно так же есть тулы, которые, инструменты, которые позволяют вам пойти и посмотреть, что произошло в базе данных. Есть инструменты, которые позволят вам там по каким-то системным файлам походить, погулять. Вот это и есть грейбокс-тестинг. И, как я вам уже сказал, книжка по тестированию веб-приложений, она начинается с этих слов. Преимущественно то, что мы тестируем, способ тестирования веб-приложений, это грейбокс-тестинг. Окей, я надеюсь, что я вас так зарядил позитивом. Я хотел сказать, знаете, у меня есть такая, ну, как бы манера, что ли, приободрять, да, потому что у нас люди, они в таком переходном процессе, им нужно, так сказать, энергию позитивную. И я когда говорю, что каждый может, при некоторых условиях, ну вот не то, что каждый, вот не может, например, тело, просто от того, что оно, допустим, еще не холодное, а все-таки как-то там происходит пищеварительный процесс, кровь, значит, вот что-то такое, сердце бьется. Нельзя вот тело просто отнести куда-то, положить в офисе, и чтобы ему зарплату начисляли, он бы там лежал, а ему бы подносили кофе туда, вливали. То есть предполагается некоторая активность со стороны этого тела. Но что я хочу сказать, что представить себе, что человек образованный, не в смысле того, что у него диплом есть, это ничего не значит, но образованный в том смысле, что у него есть некоторые знания, и он умеет получать знания, и любит получать знания. Вот такого плана. Чтобы такой человек, например, не мог вот этим вот очень быстро овладеть, я такого не видел. Я этим занимаюсь с 1994 года обучением, у нас прошло свыше 3000 студентов, я такого не видел. Я видел людей, которые сядут и сидят, знаете, вот он сидит, и он думает, сейчас что-то упадет на него, это может быть как банан с дерева, но мы же не в Африке, понимаете. Не падает так банан, но надо пойти взять. А еще там почистить надо, знаете, еще жевать надо это. Можно сказать, как же так, у меня зубов вот нет. Ну нет, сори, значит, так ешь. Да. Какие у нас стадии в жизненном цикле разработки программного продукта? Я уж тут пытаюсь даже как-то по-русски. Если я как-то заковыристо сказал, значит, не обращайте на меня внимания. Многие говорят по-русски хуже. В моем положении. Значит, существует несколько моделей. Самая известная – это waterfall, да, водопад. Это правда. Единственное, что вопрос-то был, какие стадии в разработке, а значит, здесь у нас ответ говорит так, что есть несколько моделей разработки. И что правда? Что правда? В принципе, вопрос подразумевал на самом деле как раз вот этот самый waterfall. Значит, так вот, waterfall. У нас начинаются требования. Ну, есть еще стадия анализа, которая, на выходе которой у нас есть требования. Есть такие, знаете, бывает, ну, может быть, там дальше ребята напишут, бывает, когда вообще изучают до того, как начинается анализ, смотрится в экономическом смысле вообще, есть ли какая, ну нужно ли этим заниматься и так далее. Так вот, начинается так. Требования, хорошо. Дизайн. Еще называется архитектура. Вот другое слово для дизайна – это архитектура. Имплементация. По-английски есть три слова вот на этом месте. Значит, есть слово кодинг, то есть кодирование. Есть слово implementation, имплементация, внедрение. И есть слово, еще какое-то было, я вспомню, потом скажу. Значит, integration, я, честно говоря, не понимаю вот integration, implementation. Ну, пишем код и пишем. Значит, integration – это когда мы разные кусочки кода соединяем, чтобы они вместе работали. Для меня это часть имплементации. Программинг еще, можно сказать. Программинг, development это можно назвать. А тестирование. Тестирование зачастую не бывает как отдельная стадия, а включено как бы в часть вот эту, в разработку. Но бывает и отдельно. Installation. Господа, о чем вы говорите? Какой installation? Это, может быть, там лет 20 назад. Сегодня-то мы у нас веб-аппликации, понимаете. Поэтому, если у нас заказчик какой-то, и он нам денег не заплатит, пока мы к нему не придем, не поставим, еще не научим их там всех, как пользоваться и так далее, ну, конечно, но installation... Есть ситуации, когда это часть процесса, я согласен. Это правда, но так... редко. Мне не приходилось так в такой ситуации оказываться. Maintenance. Maintenance – это когда мы поддерживаем, обслуживаем наш продукт, там, дописываем, чиним ошибочки немножко, там, выходим со следующими версиями и так далее. Давайте смотрим второй. Формирование требований. Ну, конечно. Проектирование. Это вот наш дизайн, архитектура. Хорошо. Реализация. Реализация, ну, видимо, разработка, да, там, имплементация, хорошо по-русски, тестирование, внедрение и эксплуатация. Вот это я, честно говоря, тоже, это такое у меня ощущение, что был какой-то завод, он что-то заказал какому-то НИИ, И потом этот НИИ пришел на завод и начал внедрять и эксплуатировать. Ну, есть такие системы, есть. Ничего не хочу сказать. Но это как бы не самые общие. Все-таки вопрос у нас задается такой. Какие общие стадии разработки программного продукта? Независимо ни от чего. Вот общие, дизайн, ну, там требования отсутствуют. Хорошо, дизайн, разработка, тестирование, исправление ошибок. Ну почему же исправление ошибок отдельная стадия, я не понимаю. Это же процесс такой, он же цикличный, да, нашли, исправили. Пока мы это не исправили, и мы не могли дальше найти. Понимаете, это все вот там внутри. Конечный продукт – это не стадия разработки. Я не знаю, что это значит. Планирование разработки, определение требований, проектирование, реализация, выпуск, эксплуатация, сопровождение, получение информации об ошибках. Ну, вот это вот мне немножко странно. Это тоже какой-то тип должен быть проекта. Наверное, это где-то имеет смысл. Тут написано планирование, дизайн, кодинг, тестинг, релиз. А как же maintenance? Понимаете, без maintenance вообще бессмысленно это все. Всякий продукт нуждается в стадии maintenance. Ну, хорошо. Значит, мне в целом нравится. То есть я хочу сказать, что как группа, как коллектив мы очень хорошо к этому подошли. И так, в общем, основные стадии видим. Вот, например, требования, дизайн, кодирование, да, verification, это что имелось в виду, не знаю, и maintenance. Ну, то есть убедились, что все хорошо, и значит, отправили потребителю, и, значит, maintenance. Ну, да, молодцом. Давайте мы теперь вот что сделаем. Мы закончили вот эту часть, связанную с домашним заданием. Я считаю, что мы очень хорошо так поработали все вместе. И сейчас мы перейдем к вопросам, если есть. Давайте я окошечко так себе сделаю, чтобы видеть ваши вопросы. Вы можете поднять руку, вы можете написать вопрос в окошечке, а я буду вот смотреть. Так, вот у нас Евгений Шилов задает вопрос. Давайте, Евгений. Вы где находитесь?
Добрый день всем.
Здрасте.
Ростов-на-Дону, Россия.
Значит, у нас Евгений находится в Ростове-на-Дону. Казак, фактически.
Так. Вот, и такой вот вопрос, Михаил. Значит, по поводу тестеров и чьих вот ошибок больше починили. То есть, вот как вы говорили, что если там вы, например, нашли 200 ошибок, а починили из них 20, а кто-то нашел 80 и починили все 80, то он лучше тестер. Отсюда у меня возникает вопрос, так тестер должен еще ходить пинать программистов, чтобы они чинили? Или что?
Значит, вопрос такой, достаточно ли тестеру найти ошибки? Или он должен ходить и какие-то отдельные действия предпринимать, чтобы его ошибки починились, чтобы он был лучшим тестером от того, что больше его ошибок починилось. Я вам так скажу. Очень сильно зависит от того, где вы работаете и насколько структурирована организация. Бывает, что маленькая компания, там, может быть, всего 30-40 человек, и уже очень структурированная. А бывает, что и побольше, а так, в общем, как там вольготно. Люди сами решают, как им жить. Значит, в общем и в целом тестер, если это человек неравнодушный, а равнодушный тестер – это очень неважный тестер, у него есть очень много способов, как повлиять. Вот я, например, помню, у меня такой случай был, была ошибка, которую мне не нравилась очень. Я считал, что это плохая ошибка. Программист, который над этим работал, он, знаете, как-то вот он считал, что это все ерунда, то, что я там ему говорю, и что-то он такой был... Странный такой парень. Ну, и я никак не мог его это побудить туда. А он еще и начальником был при этом. То есть он как бы над ним начальства толком не было. Но был у нас по маркетингу товарищ один. Он нервный очень был, такой маркетинг. А понимаете, у него работа. Он ходит и показывает сырой, еще не оконченный продукт будущим потенциальным заказчикам. И вот он все время какие-то демонстрации делает. Все такое. И он нервный поэтому. Он с людьми все время... И я ему говорю, послушай, вот посмотри на мой экран, вот как тебе вот эта штука? Вот ты считаешь, можно так или надо, лучше бы починить? Он говорит, конечно, лучше починить. Я говорю, знаешь, что я говорю? Я вот тебе ничего не говорил. Но если ты ничего не сделаешь, то оно так и останется непочиненным. Он говорит, все, понял. Значит, выходит, я извиняюсь, покурил. Натурально, такой был человек, курил. И, значит, потом врывается в кабинет к вице-президенту. И чуть ли не в истерике там вопит, что он где-то там делал презентацию, а ему ткнули в это место и сказали, что ты с дерьмом каким-то ходишь, что ты голову нам морочишь, и ему было стыдно. Значит, после этого вызвали парня, после этого все починили, и он был очень доволен. Ну, то есть, я просто что хочу сказать. Если вы неравнодушный человек, то вы найдете способ, но все-таки надо понимать, что есть люди, которые принимают серьезные решения, а мы им все-таки помогаем. То есть, мы не в бизнесе по тыканью пальцем и по указанию людям, как жить. Но в зависимости от ситуации бывает так, что вот, ну, приходится что-то делать. Я могу сказать, мне однажды, вот я, мне неудобно это рассказывать, но мне однажды пришлось взломать защиту. Я работал в большой серьезной компании, мне пришлось взломать защиту в их базе данных, потому что мне не давали допуска к предыдущей версии продукта, к ошибкам. И я прихожу, и я не имею доступа к предыдущей версии, и я не знаю, какие ошибки уже отрапортованы.
Это и не они... в Борланде случаем.
Ну зачем мы будем название? Это не в Борланде. Это не меньше Борланда компания. Так, Борланд очень хорошая компания. Я это, хочу сказать, что это лучший опыт моей жизни. Я работал когда в Борланде. Но дело не в этом. Я просто рассказываю, что когда я ее сломал туда, эту базу данных, и я начал эти ошибки, просто там было где-то за сотню самой высокой категории ошибок, и мне пришлось их всех пропустить и посмотреть, как они в новой версии. Почти все они не были починены. И я каждый день писал там невероятное количество каких, страшных каких-то репортов. Меня просто обходили люди, они боялись подходить ко мне. Понимаете, это было страшно, что творилось. И они мне не разрешали туда доступ получать. Понимаете, я что хочу сказать. У меня было два выбора. Выбор первый. Я говорю, я не работаю с идиотами, я просто ухожу оттуда. И выбор второй, но я уже все равно пришел, ну надо же что-то, ну что я пришел, вот сейчас сяду, буду сидеть, мне скажут, какое мое дело, понимаете? И сейчас бы я не стал ничего ломать, вот честно. Я сейчас понимаю, что я был дурак, что я ломал, потому что была бы приличная компания, они бы меня тут же и вычислили, что я это сделал. Просто так получилось, по глупости я это делал. Но я был неравнодушен, я не мог себе позволить, вот как же так, я могу сделать что-то хорошее и должен не сделать. Это субъективная штука, это зависит от вас, это зависит от компании, это зависит от обстановки и так далее. Вы это будете знать, вы это почувствуете. Это хороший вопрос, но на него нет вопросов, ответа вот такого, знаете, раз и все понятно. По обстановке. Так, давайте мы Евгения, значит, закрываем. У нас тут есть вопрос, Влад задает, значит, входит ли в обязанности тестера при сером ящике проверка на безопасность, SQL инъекции. Я вам скажу так, дело же не в обязанностях. Ну, конечно, у нас у всех есть какие-то обязанности. У нас есть менеджмент, который следит, в общем-то, чтобы мы, как бы сказать, не занимались чем-то посторонним в ущерб этим обязанностям. Но в общем и в целом, если вы в состоянии делать какой-то вид тестирования, который достаточно полезный раз, и который не каждый еще может делать два, ну, конечно, сделайте, ну что ж такое. Но в общем-то у вас же менеджер есть. Если менеджер вам говорит, не лезь, ну так и не лезьте. Если менеджер говорит, ну, конечно, протестируй, ну, протестируйте. Так что, я не знаю, тестирование безопасности – это вообще отдельный мир совершенно. Есть люди, которые ничем кроме этого не занимаются и чудовищные деньги зарабатывают зачастую. Там, если они консультанты, вот так вот приходят и так далее. Я иногда наблюдал, вот как приходят люди, которые большого, как сказать, уровня ломателей всего на свете, и что они только не творят и так далее. Ну, конечно, это очень важная часть тестирования. Если вы можете это делать, я вас уверяю, что вы и работу лучше найдете, и денег вам больше заплатят, и относиться к вам будут лучше. Вот. А теперь, что у нас еще, значит, кто у нас еще руку тянул? Что, никто больше, да? Вот кроме Евгения никто? Народ, если вы так будете, значит, делать, тогда я пойду дальше. Ну, хорошо. Значит, мы с вами двигаемся дальше и отправляемся на нашу основную презентацию сегодняшнюю. И эта презентация у нас не больше, не меньше, как Проектик небольшой такой, учебный проектик. Давайте я тут позакрываю, что у меня тут лишнего есть на экране. Так, я вам, собственно, давал этот софтвер, чтобы вы его подгрузили себе. Ну, давайте я покажу. Вот на страничке курса, вот здесь, я вам в занятии номер 2 в домашнем задании, вот я сказал, загружаем, видите, вот здесь линк есть, ссылка, да, как мне говорят, ссылка, значит, на страничку, на которой вы загружаете вот этот резюме-билдер, и я видел, что многие загрузили и тестировали этот резюме-билдер, и ошибки находили. Поэтому мы с вами сейчас так поступим. Я сделаю небольшую такую презентацию, что ли. Я покажу, как пользоваться этим продуктом. Дальше я покажу и прокомментирую требования, которые у нас есть к этому продукту. И дальше мы с вами какое-то количество ошибок рассмотрим. Вот. Так что ошибки у нас будут на английском языке, и это, в общем, я считаю, в этом есть смысл, потому что я знаю, что даже в офшорах вот люди пишут, даже находясь там в России, например, пишут ошибки на английском языке. Я думаю, вот это то, чем мы займемся. Итак, значит, сначала предыстория некоторая. Мне приходится делать много резюме, что, в общем, как бы понятно. И я подумал в какой-то момент, надо бы мне инструмент, чтобы я из него мог надергать резюме из готовых элементов. Они у меня повторяются, там проекты у нас ребята делают, или там что они изучают в классе. Ну, и как бы более-менее у всех одно и то же, такая модульная структура. И я подумал, что надо сделать такой софтвер. Потом, по мере того, как софтвер делался, а я его заказал знакомому человеку, который живет в Кишиневе, в Молдавии, вот он мне его написал, и по мере того, как все это двигалось, я подумал, что надо бы сделать его таким открытым продуктом, чтобы можно было добавлять разные профессии туда. Потом я какую-то книжку читал, и там написали, что хорошо иметь какую-то утилиту такую удобную, чтобы все хотели пользоваться, и ее бесплатно раздавать, а с помощью этой утилиты люди будут знать, что ты есть на свете. И я сказал, ой, как замечательно, вот резюме, вот мы сейчас сделаем такую штуку, и все будут о нас узнавать. Вот у меня сейчас на экране, значит, этот резюме-билдер называется. Вот видите, написано меню title, портнов. Вот он, по идее, должен, вот эти меню items, каждая из них должна вести на какую-то страничку нашего веб-сайта. Я думаю, что сейчас, может быть, он не очень заработает, потому что веб-сайт обновился, и линки, в смысле, ссылки надо поменять. Но это не суть важно. Вот такая задумка была. Ну, теперь я вам примерно покажу, как это делается. Вот я запустил этот продукт программный. И у меня по умолчанию, вот здесь написано «Software QA Engineer». Я говорю, ну, отлично. Вот то, что здесь написано, на самом деле здесь может быть много разных профессий. Я вот, видите, у меня тут веб-девелопер, аккаунтант. В зависимости от того, какую профессию я выбрал, подгружается определенная лексика. То есть то, что у меня там будет, оно зависит от выбора профессии. Теперь, структура будущего резюме заложена вот в эти фолдеры. Вот эта часть сверху, вот написано «Контакт инфо». Это называется у нас фолдер «Tab». Давайте я, может быть, напишу, что ли. Называется фолдер «Tab». «Tab». Вот эти фолдер «Tabs» с названиями. И, значит, по-русски, наверное, папкой вы называете, да? Вот здесь называется «Folder». И, ну, поехали, значит, я для себя сделаю. Я скажу «Михаил». Портнов, пожалуйста. Так, где я живу? Я живу в городе Лос-Алтос, штат Калифорния, 94024. Сотовый, ну, допустим, 650, и там какой-то номер домашний, мы обойдемся. И имейл. Ну, имейл у меня простой. michail@portnov.com. Я могу, на самом деле, даже посмотреть. Видите, превью, да, предварительный просмотр. Ну-ка, что у меня получилось? Вот это мое будущее резюме. Вот у меня так, значит. И видите, каждый фолдер «Tab» у меня присутствует вот здесь, как оглавление будущей секции в резюме. Я говорю, ну, отлично. Значит, с этим я закончил. Objective, то есть, что я хочу. Я могу сказать, вот я ищу позицию «Software QA Engineer». У меня есть выбор здесь. Я могу на самом деле вместо слова objective, вот смотрите, в превью у меня написано теперь objective, software query engineer. Но я могу вместо objective, например, взять career objective. Кроме того, я могу здесь вообще сам что-нибудь написать. Давайте я напишу professional. Professional objective, тогда в превью вот он здесь будет вот так выглядеть. То есть это достаточно гибкий инструмент, который позволяет мне делать то, что я хочу. Но в основном, конечно, ценность в том, что мне дают набор готовых лексических единиц. Потом summary. Summary – это часть резюме, где перечисляются мои подвиги. И я говорю, я там вот, там столько лет вот этим, и вот этим, и вот этим, и там что я только не натворил. Значит, не предполагается, что это конечный продукт создается окончательно. Создается некоторый, ну, черновичок, который потом надо исправлять. Ну, скажем, если вот у кого-то 7 лет опыта, а у кого-то 3 года, значит, ну сделай 3, у кого-то у тебя 25, напиши 25. Я могу прямо здесь, так сказать, написать. Я могу здесь написать. Он позволяет мне редактировать здесь, вот в этом превью. Но если я уйду отсюда, то все, он больше его уже здесь нет, ведь осталось 7. То есть, когда я пошел в этот фолдер, он просто подчитывает из всех остальных. Но я могу из него сохранить. Я могу сказать файл с... Нет? А, я извиняюсь, вот из этого. Я могу сказать файл save. Я могу резюме сохранить, а могу сохранить... Ой-ой-ой, я не хотел. А могу сохранить темплит, то есть какую-то заготовочку и так далее. Теперь, что у меня остается? У меня теперь... summary я сделал. Какие у меня есть технические навыки? Вот у меня такие-то языки программирования, такие-то инструменты автоматизации, всевозможные инструментарии, там бог знает что. Смотрите, какое резюме. Это серьезное это резюме, какое получилось. Как-то там в стишке это говорится, такая корова нужна самому, правильно? Вот мы так потихонечку создаем это резюме. А у меня и опыт работы. Вот я говорю, добавили работу. Какую работу? Ну вот говорим, например, так, с, может быть, там, допустим, с августа 2009 года по ноябрь, да, я работал там software QA engineer. Где работал? Ну, всем хочется в Google, может быть, я не знаю, за чего они хотят в Google. Ну, хотят, вот, пожалуйста, пусть вам будет Google. City у нас тут под боком, Mountain View. Если пешком, я не знаю, там, может, мы минут за 40 дойдем, а на машине за 7-8 минут доедем от того места, где я сейчас нахожусь. Mountain View, тем более сейчас у нас ночь, на дороге никого нету. Mountain View, ну и что-то вы там делали. Вот, окей. Вот, пожалуйста, вот у вас есть работа, мы можем даже глянуть, что вы там творили и так далее. Можем подредактировать, можем удалить. Ну, давайте еще одну работу добавим, чтобы не получилось, что у человека мало опыта. Значит, он теперь до августа 2009, например, с апреля 2007, он работал, ну, пусть будет Oracle. И пусть он в Oracle был не key engineer, а пусть он был тестер, так попроще немножко. Это Oracle у вас находится в Redwood Shores. Это тоже очень близко. Значит, ну и там он тоже натворил, чего мог там, как мог, работал, старался. Вот у нас две работы появилось. Ну-ка, смотрите, что у нас теперь получилось. Вот у нас такое резюме хорошее, смотрите. Вот он там, experience у него теперь. Да. У нас был... Вообще слово experience, английское, значит опыт. По-русски я просто пока вам рассказываю, я вспомнил случай. Новичок тут приехал, парень, он, ну, много лет назад он приехал, и опытный уже тут программист, ну, тоже из наших, вот он, но уже поработавший. Он оценивал его резюме, там как-то правил немножко, и говорит, ты понимаешь, говорит, все у тебя хорошо в резюме, но проблема, что нет у тебя вот того, что называется American experience. Тот говорит, так где же взять, я же только приехал. Он говорит, ну, конечно, говорит, он experience приходит с опытом. Вот, так что, а у вас, смотрите, в нашем инструменте-то experience приходит буквально за пару секунд. И education, ну, что он там, ну, учился где-то, конечно, там, вот у нас в школе учился, все нормально. Лично, ну, допустим, грин-карта у него есть, еще там что-то у него есть. И тут references available upon request, не проблема. Вот у нас готово резюме. Значит, что я могу с ним сделать? Я могу сказать file save as, resume as. И я его сохраню. Оно сохраняет в установочном фолдере. Давайте мы сохраним это под названием sqa underscore ru. Да, вот для вас. У меня ваша группа так называется во внутренних наших документах. Все, вот у нас есть резюме. Я могу закрыть этот программный продукт, отправиться в фолдер резюме билдера. Вот этот файл. У нас все файлы, все резюме сохраняются в формате RTF, потому что это самый безопасный формат, когда файл другим людям отдаешь. Все остальные форматы практически имеют те или иные проблемы. Этот такой безобидный. Пожалуйста, я его теперь открыл и могу с ним делать все, что я хочу. То есть доводить его до ума там, и править и так далее. То есть мой инструмент и нужен был только для того, чтобы создать вот такую заготовку, рыбу вот такую, людьми, которые не знают, что писать в резюме, не знают, какая структура этого резюме и так далее. Я в большей степени ориентировался на самом деле на тех, кто живет за пределами, может быть, США или приехал в США относительно недавно и не владеет как бы методологией составления резюме. Вот такой программный продукт. Давайте мы теперь вот что сделаем. Я его еще раз запущу, и мы посмотрим на те формальные требования, которые у меня к нему есть. Значит, я буду по-русски сразу читать, чтобы понятно было. Значит, этот резюме билдер работает на всех Windows-платформах. Тут кто-то там спрашивал, а вот Windows 3.1. Имеется в виду, что те, которые на Windows 3.1 работают, может быть, им и резюме-то не нужно. Так вот, я на них не рассчитывал. Имеется в виду на платформах, начиная от XP и выше. Теперь, график user interface нашего продукта должен находиться в соответствии с требованиями компании Microsoft к разработке user интерфейса под Windows. Вот это мы хотим этого, это часть наших требований. Значит, продукт позволяет создавать и сохранять резюме в RTF-формате и только в RTF-формате в множественных профессиях. Не в одной профессии, а в разных. Multiple professions. В разных профессиях, во многих. Продукт позволяет пользователю создавать и сохранять templates с заложенным в них содержанием. Вот, допустим, я могу создать темплет для резюме на практику, потому что они у меня очень похожи друг на друга. Там очень много одинаковых модулей. Вот, поэтому мне очень удобно, я могу сделать, надо будет сделать, кстати, хорошая идея. Так вот, значит, все секции в резюме заполняются таким индивидуально подогнанным содержанием, который сохраняется в файлах с расширением INI. Это целая такая концепция, когда-то ее Microsoft предложил вместе с Windows. Я сейчас думаю, как там туда посмотреть. Давайте я открою INI файл. У меня тут есть. Вот, допустим. Вот INI файл. Он имеет вот такой вид. Идет название секции в квадратных скобочках. Вот квадратная скобочка. Секция Skills. Секция Experience. Если я вниз пойду, там еще что-то будет. Секция Personal. Секция Summary. Вот они в квадратных скобках, название секции. Потом какой-то текст идет. Мы видим знак равенства. И вот слева от знака равенства, это так называемый key, да, ключ, key, а то, что справа, называется value. То есть вот у key двоечка, да, value, то есть его содержание, так сказать, да, в данном случае, это вот написано good communication presentation skills. А у ключа 3 содержание, это там hard working, там good problem solver и так далее. Вот некий формат. В языках программирования, в разных библиотеках есть очень удобный интерфейс, который позволяет программисту читать из INI файлов и писать в INI файлы. И вот у нас так задумано в нашем проекте, что, я извиняюсь, потерял файл, ага, что вот эта информация, которая подчитывается для заполнения в резюме, она сохранена вот в этих INI файлах. Продукт имеет меню title, который называется портнов, с меню items, которые там под ним, и они, значит, дают ссылки на какие-то странички там сайта portnov.com. Резюме может быть просмотрено на любой стадии написания резюме. после того, как контактная информация туда дана. Вот если мы еще раз посмотрим, вот видите, тут стоят звездочки, это так называемый required field, обязательные поля. Вот после того, как я обязательные поля заполню, я могу пойти в preview folder. Видите, он говорит, все required fields должны быть заполнены, иначе меня туда не пускают. Окей. То есть это требование у нас как раз вот имплементировано, да, то есть он не даст мне туда пойти. Продукт позволяет пользователю подгружать последнюю версию. Ну, мы сейчас это делаем как бы вручную. То есть, если я пойду в меню Help, вот, и скажу, где-то у меня здесь должно быть, как подгружать, я не уверен. А, вот здесь, Update, sorry, в меню Tools. У меня есть Update, просто он меня отбросит на ту страничку, я оттуда должен буду все подгрузить. Нет автоматической подгрузки. Пользователь может задавать тот фолдер, ту папочку, куда он хочет сохранять свое резюме, а по умолчанию будет сохранять в тот же фолдер, где продукт установлен. Специальной установки нам не нужно. Мы получаем zip-файл или rar-файл какой-то из двух, и там все это просто уже заархивировано, и надо его разархивировать, и будет все работать. Я хочу только предупредить, чтобы не запускали executable файл, чтобы его не запускали изнутри архива. Надо разархивировать, тогда будет работать нормально. Если этого не сделать, то нормально работать не будет. Значит, вот это очень важная позиция. Значит, наш продукт не делает validation, он не проверяет того, что вы туда пишете. Вот он не проверяет personal information. Вы можете дать email, который вместо email можете написать «Здравствуй, Вася». И он вам не даст сообщения об ошибке. Вместо zip-кода, который, по идее, это какие-то цифровая информация, вы можете написать «Здравствуй, Вася», и он не будет вам давать сообщения об ошибке. То есть мы говорим так, наш продукт позволяет пользователю, дает пользователю столько же гибкости, сколько текстовый редактор дает. Потому что тут есть вот какая тонкость. Значит, люди, когда видят формочку, да, вот у нас вот вроде как формочка такая, и они привыкли к тому, что если ты в формочке, например, email дал с ошибкой, то тебе говорят, поправь email, чтобы был правильный. Это когда вы кому-то его даете. А когда вы делаете собственное резюме, вы себе его даете. Если вы хотите сами себя обмануть, я вас уверяю, что вы можете это сделать. И я, например, совершенно не собираюсь вас защищать отлично от себя. Вот когда, допустим, люди деньги платят, чтобы получить ваш email, конечно, мы пытаемся их защитить от всякого такого безобразия. А если вы сами себе делаете, то я могу в резюме пойти и что хочешь там написать. Могу чужую фамилию записать. У меня вот один был студент, он вместо фамилии писал Peppermint. Я говорю, а что, у тебя фамилия? Он говорит, нет, ну прикольно. Знаете, поэтому допиши, что хочешь. Я как, знаете, у меня был случай, был четверг, и я рассказывал, как, значит, резюме надо вывешивать там на Дайсе. Ну и по ходу дела я так увлекся, значит, и мне нужно было какое-то резюме, и я с Craigslist'а сгреб там чье-то, так, на ходу, мимоходом, и туда его подгрузил, но я же его не вывесил, я не сделал его доступным. Я просто показывал процесс. И это было в четверг ночью, фактически, ну там в 10 вечера. В пятницу, где-то в обед, значит, мне звонит парнишка, один из этого класса, и говорит, так, мол, и так, мне вот тут что-то интервью назначили, и какой-то вопрос у него, я говорю, подожди, а с чего у тебя интервью? Если у тебя даже резюме еще нет. Он говорит, ну, а я, говорит, точно сделал, как вы сказали. Я говорю, что я сказал? Он говорит, ну, вот вы вчера. Я говорю, что вчера? Он говорит, ну, вы же вот сгребли там где-то. Я говорю, помилуй, говорю, да разве можно чужое резюме? Он говорит, да вы не волнуйтесь. Я, говорит, имя поменял, телефон поменял, там все. Значит, и я быстренько побежал, у меня доступ рекрутерский есть. И я быстренько побежал, посмотрел, он сгреб резюме девочки, которая рядом с ним сидела. Ну, так уж волею судеб произошло. Поэтому можем ли мы человека остановить против того, чтобы вообще чужое резюме взять там на Craigslist'е и от своего имени повесить? Нет. Ну что мы должны ему теперь, email? А email должен быть в правильном формате. Список профессий open-ended. То есть можно добавлять и добавлять и добавлять. Вы можете взять этот продукт, у себя установить и сделать себе там еще 5 профессий, если хотите. Help and about box информация лежит в майкрософтовских, вордовских файлах. Вот когда я сюда иду и говорю help, например, там About Portnov Resume Builder. Вот, вот это то, что здесь написано, подчитано из... Господи, сколько же их тут? Подчитано из вордовских... Вот, пожалуйста, help about. Вот вордовский файл. И вот он из него вот это вот подчитал. Вот, вот буквально. То есть мы можем менять здесь все, что угодно. Я напишу... давайте я по-русски прям напишу. Всем дает... По-русски-то нет? Могу? Сейчас. Да, я говорю, всем привет, знаете. Всем привет. Сохранил. Вышел. И давайте мне надо будет перезагрузиться. Сейчас я еще раз перезагрузился. И help about. Вот, пожалуйста, пишет. Всем привет. Устроено так. Вот такая пока конструкция. Может быть, мы когда-то изменим, но пока что так. Теперь, чтобы сделать темплет или файл с резюме, пользователь должен находиться в фолдере превью, чтобы сохранить. Так, тут может быть не очень точно. Чтобы сохранить темплет или резюме, он должен находиться в превью. Он не может этого сделать из другого фолдера. Вот не может быть где-то и сохранить. Хорошо. Значит, мы не собираемся в этом продукте создавать 100% завершенную версию резюме. Мы ожидаем, что пользователь будет потом кастомизировать и, так сказать, полировать свое резюме, созданное в нашем продукте, в Word или в любом другом Word-процессоре. Вот это наши требования к продукту. Отлично. Значит, требования есть, продукт есть. Демонстрацию я вам сделал. Откуда все взялось, я вам рассказал. То есть вы так немножко оказались в ситуации, как если бы вы в компании работали. Потому что когда вы в компанию приходите, вам там что-то рассказывают. Вам говорят, откуда что взялось, какая идея. Если вы не понимаете идею, то, конечно, очень сложно тестировать. Вы многого не увидите и не поймете. То есть какая бы ни была, то, что у нас говорят, у нас есть small picture и big picture, да, такая маленькая картиночка и большая картиночка. Так вот, какая бы ни была маленькая картиночка, с которой вы работаете, очень важно видеть место этой маленькой картиночки на большой картиночке. Тогда вы совершенно по-другому будете работать, и то, что вы делаете вот здесь чуть-чуть, будет интегрировано и будет со всей, так сказать, со всей большой картинкой, и будет совершенно по-другому влиять на нее. Так вот, у нас с вами есть некоторое количество багов, которые вы там на форуме рапортовали, и я их, не шлифуя, сформулировал как мог, быстренько, вот они у нас тут пошли. Значит, мы будем по одному их рассматривать. Значит, а я буду иллюстрировать все это на нашем проекте. Вот у нас баг-репорт номер один. Говорит, Graphic User Interface, GUI, в Options Dialog Box, это Tools, Options, вот у нас Dialog Box. И она говорит, что Graphic User Interface, вот этого Dialog Box, есть такое слово Consistency, то есть он последователен, он сделан так же. Да? Не знаю, как лучше слово. Значит, с диалог-боксами Save Resume и Save Template. Для того, чтобы это продемонстрировать, мне нужно будет как минимум здесь что-то написать. Давайте я что-то напишу, иначе я не смогу увидеть тех диалогов. Михаил, Портнов, давайте мы быстренько скажем что-нибудь. Лос-Алтес, Калифорния, 94024. Телефончик там какой-то у нас, 650, раз, два, три, четыре. Так, и email. mike@portnov.com. Вот, теперь я могу пойти в превью, и теперь у меня открывается, вот, значит, Save Resume As folder. Давайте мы на него посмотрим. Вот dialog box, я извиняюсь. Вот открылся такой dialog box. Нам предлагается его сравнить вот с этим dialog box'ом. Options. Они действительно сделаны в разных стилях. И те из нас, кто, может быть, такие более изощренные, так скажем, они даже могут сказать, что вот этот конкретный dialog box сделан в борландовском C++ билдере. Не Microsoft-овский инструмент был использован, а борландовский. А вот этот диалог характерный майкрософтовский. То есть программист сделал так, он мог и Dialogbox Options сделать в этом стиле, если он уже вызывает чужие майкрософтовские диалоги, или он мог не пользоваться майкрософтовскими диалогами, а нарисовать свои в резюме билд, в бордовском билдере, и они были бы одинаковыми. Но вот то, что мы здесь видим, это действительно вот у нас отсутствует consistency, да? У нас отсутствует вот такое соответствие стиля, однородность такая. Вот это bug report это и говорит. Значит, graphic user interface of options dialog box is not consistent, да? With save resume and save template dialogs. Вот такой, или там, dialog boxes. То есть три диалога выполнены в разных стилях. Вот у нас вторая ошибка. Browse for folder dialog box. Что я хочу сказать? Тестеры многие, они когда пишут bug report, они норовят объяснять программисту, вот как открыть диалог. Они говорят, пойди в такое меню, значит, там вызови такую, значит, там выбери такое меню item, и вот откроется такой-то диалог. Ребята, программист знает, как открыть dialog box. Dialog box сам по себе является корнем. Не надо говорить, как его найти. Вот он, скажи, какой, и все знают. Так вот, если мы скажем, значит, когда мы идем в options вот сюда, и мы говорим, знаете что, мы не хотим сохранять в резюме билдере, вот в этом фолдере, то, что мы сохраняем, а мы хотим иметь другой дефолт, по умолчанию другой фолдер. Давайте вот мы скажем, нажмем кнопочку change, вот здесь, и открывается dialog box, вот он, называется browse for folder. То есть я могу в нем выбрать тот фолдер, в котором я хочу, папочку, в котором я хочу сохранять свои резюме. И вот bug report у меня что говорит? Он говорит browse for folder dialog box, вот этот dialog box, title, dialog box title. Вот у него dialog box title это browse for folder. Вот то, что мы здесь видим на title bar, вот эта голубая полосочка, называется title bar у dialog box. И вот то, что мы здесь видим, browse for folder, это называется dialog box title, да, заголовок. Так вот, что title, browse for folder, отличается от change, это title, то есть это заголовок кнопки. Майкрософтовские правила говорят, что вот название кнопки должно быть таким же, как название диалога, который она вызывает. То же самое с меню. Вот, допустим, если у меня меню, допустим, options, то и title диалога, который вызывается, должен быть options. Ну, вот в данном случае у нас все хорошо. Или, допустим, resume as, save resume as, и здесь говорит save resume as. То есть вот тут у нас последовательно. Но это не только к меню относится, это и к кнопкам относится. Поэтому кнопочка change должна вызывать change dialog box с тайтлом change. Но в данном случае вот расхождение такое. И bug report нам об этом говорит. Вот хорошо. А что у нас еще есть? Номер три. В диалоге options у нас есть default button. А кто у нас default button, хотел бы я знать. Значит, default button это такая кнопка, которая по умолчанию будет нажата, если я открыл диалог и нажал кнопку Enter. Вот я сейчас нажму кнопку Enter, и диалог закроется. Значит, а что bug report нам говорит? Default button в диалоге options не приписан на постоянной основе, а значит, последняя кнопка, которую нажимали, становится дефолтом в следующий раз, когда ты открываешь диалог. Ну, давайте попробуем. Вот у нас options, вот у нас закрыть, кнопочка close, она дефолт. Мы видим рамочку вокруг нее. Мы только что испытали, мы нажали кнопку enter, и она нажалась. Давайте мы нажмем кнопку default. И теперь закроем. А теперь снова вызовем диалог. И таки да, кнопочка дефолт у нас. Она же и дефолт. Да, то есть она по умолчанию. Если я нажму кнопку Enter на клавиатуре, ну, надо полагать, что она нажимается. А если я скажу change и закроем. Вот она, видите, имеет вокруг себя эту рамочку. Я закрыл. Открыл. Снова. И таки да, снова мы видим, значит, если я сейчас нажму Enter, да, открывается, значит, этот диалог. То есть, действительно, очень странная вещь. Я хочу сказать, что я в своей жизни много чего видел, но вот такого не видел, чтобы default button как-то уползал. Обычно он так приписан навечно и стоит там. Никто его не трогает. Хорошо. Четвертый баг-репорт. Я что хочу, чтобы вы поработали с этими баг-репортами. Это на самом деле, если вы попадете на какой-то офшорный проект у себя дома, где вы живете, или если вы... То есть будете работать с программистами в других странах, и вам придется писать на английском. Я уже не говорю о том, если вы собираетесь искать когда-то, может быть, не сейчас, работу в Соединенных Штатах или там в какой-то англоязычной стране, вообще, скажем, за пределами, допустим, там, русскоязычных стран, вам придется писать баг-репорты по-английски и в Австрии, и там, и в Италии, и где угодно. Поэтому, ну, у вас есть хорошая возможность. Мне тут говорили, что почему вы по-русски не писать? Я говорю, да по-русски вам каждый покажет. А по-английски вот давайте посмотрим. Так, теперь, значит, говорят, options, dialogue, давайте снова, видите, как на него тут жалуются. Options, диалог, options. Значит, у него тут наверху написано количество software engineer items, вот тут, software engineer, ну, в этом листбоксе, вот есть некий листбокс, вот если я, оп, ее мама родная, тут, ой-ой-ой, тут уже много. Так, листбокс увеличивается на единичку каждый раз, когда мы открываем этот диалог. Ну, давайте мы это поступим таким образом. Давайте мы закроем наш продукт. Иногда, знаете, надо заново начинать, потому что что-то накопилось проблем, и надо начинать сначала. Ну, давайте снова выбрали, говорим «options». Вот я смотрю сюда, у меня три профессии. Ну, хорошо, три профессии, закрыли. Еще раз запускаю «options», еще раз. А уже, видите как, уже шесть. Ну, они повторились. Вот первые три – Software QA, Web Developer Accountant. Software QA, Web Developer Accountant. Ушли. Еще разок. Options. Вот теперь три раза. Три раза QA, да? Три раза Accountant, три раза Developer. Отлично. Это прям какие-то... У нас вообще прикольно, правда? То есть, что у нас только в Молдавии не программируется? Значит, раз, два, три, четыре. Еще добавляется. Ну, вот такая интересная... может быть, даже фишкой назвать, да, значит, особенность нашего продукта. Конечно, так не должно быть, это противоречит просто пользовательскому опыту, да. Если вы не первый раз в жизни пользуетесь компьютером и софт-программным обеспечением, то вы должны были бы удивиться такому делу. Вот. Ну, вы, естественно, удивились и написали. Давайте я закрою эту спецификацию, значит, чтобы она тут не болталась. Вот у нас эти баг-репорты номер 4, да, у нас. И говорит, что количество вот этих вот software QA engineer items в set default profession list, это так называется здесь, да, вот он, set default profession. Значит, вот их количество увеличивается на единичку каждый раз, каждый следующий раз, когда мы открываем этот бокс. Файл с баг-репортами я подгружу на страничку нашего курса, она всегда у вас будет, там два десятка баг-репортов, вы сможете их тщательно изучать, разбирать, там, и, может быть, как-то немножко английский даже свой пересмотреть на этой почве. Что я хочу сказать, некоторые люди жалуются, что вот как же я буду писать баг-репорт, у меня английский такой ограниченный. Я скажу так, чем ограниченнее, тем легче писать баг-репорты. Потому что люди, которые слишком много знают, они такое сочинение норовят. Баг-репорт – это не сочинение, это техническое некоторое произведение. И если у вас есть 200 слов в словарном запасе, значит, там, допустим, два десятка глаголов и элементы графики юзер-интерфейса, да, то вы уже можете написать хороший структурированный такой баг-репорт. Делай раз, делай два. Вот это, собственно, то, что я пытался создать, чтобы показать вам эти баг-репорты. Да, что еще я хочу сказать относительно вот этих вот репортиков. Мы с вами будем через одно занятие очень тщательно заниматься базами данных для работы с ошибками. И вы увидите, что эта форма там есть такая, которая заполняется. И вы увидите, что там много полей. Есть поле, которое называется, назовем его так, short description, то есть короткое описание, или заголовок, там, title, и там пишется буквально несколько слов. А есть уже поле, где много чего пишется. Так называемый steps to reproduce. И вот там это может быть целая поэма на самом деле. Я сейчас вот в этом файле, на который вы смотрите, я вам пишу вот такие short descriptions, маленькие описания, без того, чтобы уходить в steps. Иначе это очень долго у нас займет. Но, конечно, когда ошибка функциональная, не в graphic user interface, а в функциональности продукта, и, конечно, бывает, что там довольно много шагов надо предпринять, чтобы программист мог потом за вами воспроизвести эту ошибку и ее починить. То есть есть некоторые как бы ограничения в том, что мы делаем. То есть не подумайте, что вот это и есть баг-репорты, которые вы будете писать, когда станете тестерами. В основном у вас будут гораздо более подробные, такие детальные баг-репорты. Browse for folder dialog box. Мы его видели. Ну-ка, давайте еще разочек. Значит, browse for folder. Мы нажимаем кнопочку change. Открывается вот этот browse for folder. Что-то он не быстро открывается, я бы сказал. Так. Не позволяет пользователю создавать новый фолдер. Ага. Давайте я поясню. Вот, например, если я нахожусь в ноутпаде, и я говорю, например, там, open, да, что-нибудь, давайте что-нибудь откроем. А, нет, сори, давайте не будем открывать, давайте будем сохранять. Save as. И вот он, допустим, вот говорит, вот тут будем сохранять, я могу сделать правой кнопочкой нажать и сказать, давай-ка сделаем новый фолдер. И назову его, там, портнов пусть будет. Вообще, ребят, имейте в виду, вы когда будете тестерами работать, это уже у меня привычка профессиональная, тестеру все время нужно много данных. И не пользуйтесь именами других людей. Потому что черт знает, как они отреагируют. Я, ну, такой классический вариант, вот той большой компании, где мне пришлось взламывать базу данных, там был человек, который проверял создание групп в электронной почте. И все, кто работал, там человек 100 было тестеров, они все, ну, от них требовалось вот пользоваться этой же самой почтой. Вот то, что мы тестировали, мы же и пользовались, чтобы больше чего увидеть. Так, и он создавал группы, и тестировал. И он группы создавал из сотрудников. Вот сидит вокруг тебя 100 человек, он из них создавал. Но поскольку он такой, не хочу слов говорить, разных прилагательных. Ну, странный такой парнишка был. Он, значит, из девочек там формы создавал, и группы. И эти группы называл, ну, как бы сказать, размерами разных частей женского тела. Там большое, вот тут маленькое, там. И в общем, и кто-то увидел, и послал имейл там, ну, так посмеяться, говорит, ребята, гляньте там, какие он формы, какие он группы создает. Мы его не видели больше, пропал человек, и все. Поэтому самое безопасное, что вы можете делать, если вот нужно какое-нибудь там имя, вот пишите свое, да, фамилию, пишите свою. Можете мою писать, я не обижусь. Вот это, а лучше свою. Мало ли чего. Вот. Так что вот я создал фолдер только что на ваших глазах. Я сказал new folder, и оно мне позволило. Значит, это то, о чем здесь у нас человек жалуется. Он говорит, что вот этот dialog box, browse for folder, не позволяет пользователю создать новый фолдер. Ну, давайте попробуем. Вот я говорю, правой кнопочкой кликаю. Вы знаете что? Нет меню. Он, действительно. То есть это как-то немножко неожиданно. Да. Ну, хорошо. Он написал, я могу сказать так. Мы можем у нас в компании согласиться или не согласиться, или сказать, давай дадим такую функциональность, давай не дадим, но по большому счету, я хочу сказать, если бы они пользовались стандартными майкрософтскими диалог-боксами, проблем бы не было никаких, уже эта функциональность там в них встроена. Вот это все вот от того, что не пошли таким путем. Теперь у нас есть Options Dialog Box. Слушайте, опять все про него. Options Dialog Box. Select Default Profession. Вот это вот поле, так. Should be done as a list box, not as a combo box. Значит, combo box и list box. Ну, давайте я вам покажу. Вот, например, в Notepad, если я пойду вот здесь в шрифты, вот то, что я здесь вижу, вот это вот, это combo box. То есть я могу выбрать, да? То есть у меня есть текст-бокс, я могу печатать в него. Но если я здесь выберу, то оно туда отправляет свое значение. Поэтому у нас есть возможность как бы совместно работать. Если я напишу буковку Т, например, сюда, бум, Значит, он меня отбрасывает вот ко всем шрифтам, которые начинаются на Т. И так далее. То есть есть некоторая функциональность. Это комбо-бокс. Это комбинация текст бокса и лист бокса. А вот тут у нас вроде как лист бокс, да, то есть мы должны выбрать профессию. Но с другой стороны, я сюда и написать могу. И человек говорит, а сделайте мне вот, например, лист бокс, а не комбо бокс. А я, честно говоря, не знаю. Потому что, если я вот представлю себе, что у меня здесь не там одна профессия, не три, а, например, 85 профессий, и я знаю там, какую я хочу, так я, может быть, одну буковку напечатаю, и меня тогда пробросят к тем, которые мне нужны. То есть, мне, например, совершенно не очевидно, что это должно быть комбо-боксом. Но это пожелание. Когда мы сообщаем об ошибках, вот некоторые сообщения об ошибках, являются пожеланиями. То есть ошибки как таковой нет, но человек говорит, а вот не сделать ли нам что-то вот там получше. Ну вот, может быть, это такое пожелание. Я не вижу здесь именно нарушения. Но надо поговорить. Очень часто вот чего-то человек написал, он мог сначала поговорить, потом написать, а мог написать, а ему потом что-нибудь ответит. Я криминального здесь ничего не вижу, он никакой гадости не написал. Иногда люди чушь пишут, здесь чуши нет. Folder experience. Ну, давайте мы, чтобы туда попасть, мы должны здесь что-нибудь напечатать. Так, ну-ка, давайте, experience. Окей. В фолдере experience, где он у нас тут был? Ага. Add jobs. Кнопочка, значит, название кнопки add job, вот она, название кнопки, отличается от edit job. Вот рядом кнопочка. Dialog, это не кнопочка, dialog box. То есть получается такая вещь. Если я нажму на кнопочку add job, то должен открыться диалог add job. А открывается диалог edit job. Видите, вот кнопочка add job, а диалог edit job. И вот об этом, собственно, и жалоба. И это очень легитимная совершенно жалоба. И все правильно, значит, недоделано. Есть отдельная кнопочка Edit Job, если я там что-нибудь сделаю сейчас, давайте мы так символически что-нибудь сделаем. Вот, и я ее выберу, и когда скажу Edit, то откроется Edit Job. Но просто вот программист, который это делал, он просто не доглядел. Он должен был вызывать тот же самый диалог, как он и делает, но он просто должен был ему имя другое дать на title. И это у нас такой график User Interface проблема. Описано хорошо. То есть мы имеем дело с тестерами или с одним тестером, который как бы обращает внимание на график User Interface. Тут по функциональности у нас пока ничего такого не было. Невозможно открыть темплит для чего, для редактирования. Ну хорошо. Делая дабл-клик, значит, на темплит файл. Ну давайте так. Для того, чтобы это сделать, нам нужно сначала создать темплит. Пойдем в превью, скажем, файл, save template as. Давайте мы назовем, создадим темплит, назовем ее, так, я тут, у меня сомнения возникли, RST, значит, расширение RST, давайте мы ее назовем sqa.ru, и это будет ru, и это будет темплит. Вот мы ее создали, закрыли наш продукт программный. Вот у нас темплит. Значит, что жалоба говорила? Что говорит репорт? Он говорит, что когда ты дабл-клик делаешь вот на этот файл, то открывается продукт без темплита внутри. Просто он запускается пустой. Вот смотрите. Вот так и вышло. Я на самом деле могу сказать, наверное, файл open template, вот выбрать ее здесь и открыть. Вот так, пожалуйста, так оно открывается. Но это не то, как мы ожидаем, и это абсолютно как бы... Ну, это неправильное поведение, действительно, это так не должно быть. Все-таки это же файл-темплит, почему он не открылся? Тем более, что он же может открыться, вот мы же видели, мы вручную-то можем это сделать. Поэтому у нас вот такая, значит, жалоба здесь была, номер 8, да? Невозможно открыть темплит для редактирования, делая дабл-клик на файл этого темплита. Значит, наш продукт запускается, но не открывается темплит. Ну, давайте посмотрим еще две ошибочки, чтобы было 10 ровно. Значит, dialog box или folder, тут не help. Help? Это я даже не понимаю, это я бы сказал не совсем даже по-английски, но неважно. Значит, dialog box folder help, как кто из них help-то, might make the interface, это не мой bug report. Я не знаю, что это значит, честно. Вот если люди пишут баг-репорты, значит, не знаю, что пишут. Вот вы когда будете писать баг-репорт, вы так пишите, чтобы всем понятно было. Email edit box. Email edit box. Это, я так понимаю, относится к форме контакт информации. Да, вот он, email edit box. Что про него? Принимает... ну, как бы нелегитимные такие, значит, значки. И вот тут идет эти запятая, точка, значит, наклонная, знак равняется. Вот эти вопросительные знаки я поставил. Почему я их поставил? Потому что я не вижу в этом бага. То есть вот кто-то написал этот баг, я там нашел из того, что ребята, значит, пишут, но баг-репорт есть, бага нет. Потому что в наших требованиях написано, что мы не делаем validation. Помните, требование было? Мы не делаем validation той информации, которая собирается в contact information форме. Мы этого не делаем. Мы даем столько гибкости пользователю, сколько дает ему любой текстовый редактор. Вот я бы на этой как бы точке остановился, сказал бы, вот мы разобрали сегодня 10 багов, у меня, смотрите, сколько еще для вас там есть. Вот еще сколько. Это мы в следующий раз будем делать. У нас следующее занятие тоже будет по проекту Resume Builder. И я думаю, что у вас теперь есть гораздо больше ну, идей и понимания, как надо тестировать, что надо тестировать. Вы должны создавать резюме, создавать темплит с ними, там играться и... писать больше баг-репортов, а я в следующий раз, когда мы соберемся, по тем репортам, что вы пишете на форуме, на школьном, я сделаю такой подробный отчет, вы увидите там свои ошибки. Вот примерно такой у нас сегодня урок, и я закрываю тут все, что у нас лишнее, и перехожу к вам с вашими вопросами и ответами. Я только что-то не вижу ваших... Ага. Вот ваши вопросы, значит, раз, два, три, четыре вопроса я вижу. Давайте посмотрим, нет ли у нас поднятых рук. Нет, что-то никто не... Нет, есть. Это Евгений у нас. Давайте вот, что я сейчас сброшу все, что есть. И вот, значит, если кто-то хочет руку поднять, вопрос задать, то тогда давайте. А я пока пойду по тем вопросам, что у меня здесь в окошечке. Входит ли в обязанности тестера проверка... А, это было, я извиняюсь, убрали. Михаил, не является ли ошибкой то, что программа не сообщает пользователю, что он запустил ее неправильно? В случае, если он ее не распаковал и запустил непосредственно из архива. Я, например, как раз на эти грабли наступила, и программа оказалась совершенно нерабочей. Это не программа оказалась нерабочей, а это... значит, методы установки были неприемлемыми. И если вы работаете в тестировании, так, то предполагается, что вы не совершаете таких ошибок грубых. Это не то, что она должна была вам сообщить что-то, а вам просто не должно никогда в жизни в голову приходить, что можно из архива какой-то продукт запускать. То есть, конечно, есть случаи, когда, вот, допустим, установочное что-то там, какой-то там install exe, там setup exe, вы его прямо из архива запускаете, и он как-то сам там умудряется это все сделать. Это замечательно. Но в общем и в целом, как бы не в как исключение, а как правило, запускать что-то из архива – это странно. То есть, это, если у вас что-то при этом не работает, первое, что вы должны сказать себе, давай-ка я его сначала распакую, а потом запущу. Есть вещи, которые не сработают, если заархивировано. Кроме того, когда вы говорите, не является ли ошибкой то, что программа... Минуточку, но мы же тестеры, мы-то тестируем определенный продукт, нам компания деньги платит. Не является ли ошибкой то, что архиватор нам сообщение не дал? Так а мы архиватора не тестируем, вот он такой, как он есть. То есть мы пользуемся готовым продуктом. Ну, не является это их ошибкой? Я не знаю. Это к ним вопрос, к нам. Нам наплевать, ошибка это или нет. Значит, либо мы умеем пользоваться, либо не умеем. Есть вообще компании, в которых процесс установки софтвера – это сложный процесс, это может полдня занять. Вы не представляете, какие вещи сложные бывают, в том смысле, что вы должны какие-то файлы перенести, какие-то сеттинги сделать, в регистре что-то прописать, там, в каких-то системных файлах и так далее. Поэтому же и пишут вот эти установочные процедуры, которые сами все это делают за пользователя. Но поскольку мы тестеры, и мы иногда работаем с программным обеспечением, для которого еще не написаны вот эти вот установочные процессы, и нам приходится вручную это делать. Так что все-таки тестер – это в первую очередь приличный пользователь. Понимаете, приличный пользователь. То есть он, например, когда сохраняет файл, он знает, куда он его сохранил и с каким именем. Если он этого не сохраняет, ну, наверное, ему рановато в тестировании работать. Понимаете, он еще пользователем приличным не стал. Есть люди, я наблюдал своими глазами такие странные вещи. Вот он, допустим, что-то делает, окошечко открылось. Он не знает, что за окошечко, он не посмотрел, ну, ничего не понял. Сразу бах, и вот кнопку Enter нажимает на клавиатуре. Что ты ее нажимаешь-то? Ты что сделал-то? Что там было? Я не знаю. А зачем ты ее нажал? Я не знаю. Но он же не может тестером быть. Он и пользователем не может быть. Его на работу нельзя взять ни в один офис, потому что он не знает, где он файл сохранил, под каким именем, в каком там, в какой папочке там и так далее. Ну, не то чтобы каждый может быть тестером, вот уж прям совсем. То есть исходите из того, что процедуру тестирования надо знать и исследовать. В данном случае вам просто ее не дали, да, то есть вам не сказали. Вы как-то по наитию шли, ну ничего страшного, не огорчайтесь. Михаил, было бы правильным ходом запросить у вас требования к продукту Resume Builder, прежде чем начать его тестирование? Или для тестирования это не обязательно? Ну, для тестирования GUI, как вы сказали, это действительно не обязательно. Дело даже не в этом. Слово «обязательно» не подходит. Вот у меня приходит там практикант какой-то, в компанию послали выпускника, и приходит прямо в истерике, нету требований. Ну, нету требований. Ну, обычное дело, через раз. Вот, поэтому... Значит, есть требования, нет требований. Значит, я вам дал этот программный продукт до того, как мы стали на него смотреть, чтобы вы с ним поигрались. Так? Что такое поигрались? Вот exploratory testing, ad hoc testing. Никакой документации у вас нет. Вот вы сами это делаете с целью изучения продукта. Вот вы как бы с ним поигрались. Есть такой термин, здесь говорит play. Play with the application. Вот вы вот это делали. Нет понятия правильный или неправильный. Ну, дали и хорошо. Значит, решили, что так правильно. Ну, сама программа Resume Builder может проверить при запуске наличие необходимых файлов INI и при их отсутствии вводить окно с предупреждением. Значит, нам так говорят, что, допустим, вот мы сейчас возьмем какие-то INI файлы, в которых информация важна, и удалим их. Вот возьмем, удалим. И там было обсуждение на форуме, там человек говорит, вот если, например, удалить эти файлы, то когда программа запускается, она не дает сообщения о том, что файлы эти отсутствуют. Да, могла бы давать, конечно. Я согласен, могла бы давать, могла бы сказать, что у тебя неполный комплект, переустанови там свой продукт. Конечно, могла бы. Это правда. Это правда. Бывает, что файлы пропадают, бывает, что файлы становятся нечитаемыми. Все на свете бывает. Не то, чтобы это часто бывало. Ну, конечно, это бы добавило немножко интеллигентности, так сказать, происходящему. Я согласен. Так, что, рук нет больше? Господа, если вы не будете поднимать руки и задавать вопросы, так будет как в тот раз. Знаете, придется расходиться, да? Ага, пошли. Так. Big picture – это проблема. Люди видят свою small picture и не видят ее места в общем плане. Тут это как бы... Я вам хочу сказать такую вещь. С одной стороны, это проблема, потому что ты человеку говоришь, а он не понимает, что ты говоришь. С другой стороны, если ты понимаешь, так это же большое счастье, да? То есть вы выгодно отличаетесь от других людей. А представьте себе, что все умные, и там все видят эту big picture. Ну, а что тогда... Значит, тогда надо что-то еще придумывать, чтобы отличаться в лучшую сторону. То есть, я бы в этом видел позитив некоторый. Ну, конечно, проблема просто в том, что когда ты людей нанимаешь на работу, более-менее адекватного человека трудно найти. Это правда, вот не хватает. Я не знаю, куда они все делись. Они что, может, они в адвокаты ушли или там во врачи. Я понятия не имею. Но вот я вспоминаю, как там мы в советское время, там вот мы учились там в институте, я в физмат-школе там учился и так далее. Я такой среды больше никогда не видел. Вот, чтобы было вокруг столько адекватных людей. Ты им говоришь, они тебя сразу понимают. Я не знаю. Но в этом смысле, конечно, хорошо работать в IT, потому что, в общем-то, более-менее нормальный народ вокруг. Более-менее. Вот. Но трудно нанять. Не хватает. Уточните. Ну, вот я вот уточняю. Эта проблема, вот это big picture и small picture, это проблема интервью, на самом деле, очень большая. Вот ты приходишь на интервью, и там, ну, тебе выставляют 4 человека с тобой разговаривают. Причем как выставляют? Двое реально заинтересованы, а еще двое, там их так для компании. Менеджер приходит и говорит, значит, ты. Я говорю, да почему я, да я занят? Ну, потому что нужно 4 человека. Вот он приходит, садится, смотрит на тебя, ничего ему от тебя не надо. Вот он берет твое резюме, смотрит и видит первый раз твое резюме, видит первый раз тебя. Симпатичные ребята, не злые. Говорят тебе, первое, что они тебе говорят, а вопросы есть? Понимаете, половина тех, кто тебя спрашивает, начинает с того, есть ли у тебя вопросы, потому что они сами не знают, что... Но если у вас вопросов нет, и вы им говорите, да нет, вроде, да, тогда они вынуждены с вами разговаривать. Это может быть, есть интервью, где по 30 минут на человека, по 45, и есть по часу. И он должен, допустим, даже 45 минут вас что-то спрашивать. И вот тут начинается проблема с этим big picture, small picture, потому что у него своя small picture. Он сидит на работе, что-то делает целыми днями. Ну, какую-то такую ерунду, что если он не то что вас, а в соседней бригаде кого-то спросит, так они не знают, что он делает, и не ответят ему. И он говорит, ну вот как ты будешь вот это делать, как ты будешь вот то делать, и спрашивает о том, что он сам сидит и делает. Никто никогда ему на этот вопрос ответить не может. Понимаете, вы же не разговариваете с профессионалами, которые тренированы, как интервью проходить. Я помню, у меня жена, когда в Microsoft попала работать, так первое, чему ее учили, как интервью проводить. Чтобы не было вот такого. Поэтому, конечно, проблема. Ну, ничего страшного. Очень хорошо воспринимается урок. Позитивно. Об чем разговор? Вот. И вам позитива желаю. У нас этого дела делимся со всеми. Если что, вдруг приходите, поделюсь позитивом. Вот. А вы несите дальше. Взяли эстафетную палочку позитива и не прячьте никуда. Так тоже отдайте людям. Ну, хорошо, значит, мы тогда с вами расстаемся до следующего воскресенья утром, значит, по Москве. Я думаю, что я на этой неделе еще какие-то внеочередные вебинары сделаю, так же, как у нас произошло с тестированием мобильных аппликаций. И я тогда буду отдельно сообщать и собирать